Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы снова совершим прогулку по улицам нашего города с автором экскурсии по Петербургу, членом Союза журналистов, лауреатом международных литературных конкурсов, сотрудником межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надеждой Гаврис.
Ольга, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я сегодня предлагаю прогуляться вместе с нами по Семенцам, району, расположенному между обводным каналом, Загородным и Московским проспектами. Он начал застраиваться еще в XVIII веке и с тех пор сильно изменился, потому что многие здания и даже улицы исчезли, но сохранилось немало интересных мест. Само название «Семенцы» произошло от названия Семеновского полка, который при переводе в Петербург в 1723 году расквартировали в этом районе, в то время окраине города. Семеновский полк был образцовым гвардейским полком, созданным еще в XVII веке и просуществовавший вплоть до 1918 года. Полк участвовал во всех ключевых сражениях XVIII-XIX веков. Солдаты полка жили в деревянных домах на только что созданных улицах. Раньше эти улицы называли линиями, и их нумерация совпадала с номерами рот – первая, вторая и так далее. Позже роты стали именоваться в честь московских губерний. Вместе с этим были переименованы и улицы. Шесть из них сохранилось. Все мы знаем их названия – Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая. Есть байка, согласно которой люди запоминали последовательность улиц с помощью присказки «Разве можно верить пустым словам балерины?». Жилые здания для солдат были разобраны еще в конце XIX века, и со времен Семеновского полка до наших дней дошли казармы на Рузовской улице и Загородном проспекте. А на месте же разобранных домов строились в основном доходные здания, большинство в стиле модерн. Особую популярность этот стиль приобрел именно в Петербурге. Дома, спроектированные с применением новых технологий и конструкций, сочетали в себе декоративность и удобство, были комфортны для жизни рядовых горожан. Более 100 лет назад на территории исторического квартала Семенцы создавали свои шедевры известнейшие зодчие своего времени. Это Александр Федорович Барановский, кстати, зять архитектора Николая Никитича Никонова, мы его упоминали, да, в предыдущей передаче, Борис Иванович Гершович, Дмитрий Андреевич Крыжановский, Лев Александрович Ильин, впоследствии главный архитектор Ленинграда, Алексей Федорович Бубырь. Выдающийся мастер архитектуры северного модерна, стиля, который в России, главным образом в Петербурге и Выборге, представлял собой качественное новое явление, которое возникло на основе творческого применения приемов русского северного зодчества, а также архитектуры стран Северной Европы. Средствами художественной выразительности стали второстепенные элементы, как трубы, вентиляционные отверстия, подоконные доски и так далее. Мы совсем недавно в предыдущих передачах рассказывали о доме сказки Алексея Федоровича на Стремянной, 11, в районе Дворцовой Слободы, и мне кажется, будет интересно познакомиться с постройками зодчего и в Семенцах. В 1910 году Бубырь вел большие работы на участке лютеранской латышской церкви, которая располагалась между Загородным проспектом, Верейской и Подольской улицами. Церковь была возведена в 1848-49 годах архитектором Василием Егоровичем Морганом и перестроенная в 1864 году академиком архитектуры Николаем Леонтьевичем Бенуа. И она не дошла до наших дней, а в 1881 году по проекту одного из крупнейших зодчих Петербурга Виктора Александровича Шрётера был построен сиротский дом на Подольской улице. А теперь это правая часть дома номер 2. В 2010 году Бубырь надстроил его шестым и мансардным этажами, причем облик нисколько не исказил, и работы были проведены так, чтобы не нарушить характера здания и окружающей застройки. Ольга, вот я считаю, что это пример вообще достойный подражания.
Да,
согласитесь.
Конечно.
В том же году сиротский дом приобрел участок по Загородному проспекту 64 вплотную к постройке Шрётера, и таким образом здание Алексея Федоровича Бубыря неизбежно должно было выходить за пределы красной линии. Но, тем не менее, архитектор умел извлечь из этого определенные градостроительные поразительный эффект. И уже от Звенигородской улицы шестиэтажный с мансардным этажом дом привлекает наше внимание, становясь таким своеобразным ориентиром, такой доминантой. И приближаясь к нему, постепенно открываешь его особенности. Они вообще выделяют здание из окружающей застройки. В дом такое производит впечатление очень сильное, строгостью, ясностью построения архитектурного организма, взаимосвязью всех элементов. Здесь все выверено, уравновешено, и в то же время дом какой-то даже одухотворенный, я бы сказала. Созданием систем балконов и эркеров Бубырь достигает ощущения такой особой пластической насыщенности стен. И здесь нет второстепенных фасадов, то есть даже узенький фасад, выходящий на Верейскую улицу, тоже получил достаточно интересное объемное решение, потому что там такие скругленные узкие простенки. И вот эти полуколонки, простенки, объединяют окна в единое декоративное пятно. И такие же простенки встречаются на других фасадах. Еще интересно, что в декоративном решении фасадов этого дома большое значение имеют черепичные покрытия эркеров. Ну вот, кстати, это часто встречается в постройках Алексея Федоровича Бубыря, в частности, в Таллине, здание драматического театра. В большинстве своих построек Бубырь пользуется одними и теми же пластическими и декоративными элементами, создает разнообразные композиции. В доме на Загородном, 64, это угол с Подольской, 2, архитектор строит дворовые фасады тщательно выверенными соотношениями высот, создает развитую пространственную среду. И некоторая суровость в какой-то степени, кстати, напоминает и крепостное зодчество, вот если мы приглядимся, и некоторые графические листы Мстислава Валерьяновича Добужинского. Бубырь вообще придавал очень важное значение силуэту здания. Перепады кровли, мансардный этаж, угловая башня, то есть у него это всегда такая неотъемлемая часть всей системы пластической, ориентированный на Загородный проспект и Подольскую улицу. А теперь вот мы немножко уже уйдем из района Семенцов, и совсем рядом, недалеко от метро Технологический институт, стоит сказать, конечно, еще об одной работе Алексея Федоровича. Правда, эта работа не в стиле модерн, но очень интересная его работа, постройка. Но такая вот небольшая предыстория. Близкие отношения связывали Алексея Федоровича Бубыря с Дмитрием Ивановичем Менделеевым и его семьей. И великий ученый, который сам пробовал силы в искусстве, интересовался архитектурой, привлек нескольких архитекторов к проектированию комплекса зданий Палаты мира весов на Забалканском проспекте, ныне это Московский проспект 19. И в их числе были Александр Иванович фон Гоген, Сергей Сергеевич Козлов и другие. А вот Бубырь, который был человеком большой одаренности, работоспособности, высокой культуры, откуда он знал Дмитрия Ивановича? Он в раннюю пору своей деятельности был репетитором у его дочерей Менделеева, Марии и Любови, преподавал им рисунок. В детстве я была знакома с сыном Алексея Федоровича Бубыря, всего у него было 5 детей. Ну вот Петр Алексеевич и Мария Алексеевна жили вместе, они были не семейные, то есть, и они были, в общем, очень гостеприимными людьми, они всегда отмечали день рождения своего отца. Они уже, конечно, не на Стремянной жили, ни в каком другом доме Бубыря, а в Выборгском районе, в небольшой квартире. И накрывали стол, подавали национальные блюда украинские, потому что вообще Бубырь был родом с Украины, это борщ, сало. Вот. И Петр Алексеевич рассказывал о том, что Бубыря влюбилась Люба Менделеева, но, как он говорил, но, слава богу, батя не пленился сумасбродной особой, а хорошие отношения с Менделеевым сохранились, и ученый был приглашен на свадьбу бати с мамой. А кто была мама Петра Алексеевича и Марии Алексеевны Бубырей? Это Юлия Андреевна Дидерикс, дочь последнего владельца фортепианной фабрики «Дидерикс». Бубырь вообще был однолюбом, и брак оказался очень удачным. В январе 1907 года Дмитрия Ивановича Менделеева не стало, и в его похоронах приняло участие более 10 тысяч человек, в том числе Алексей Федорович Бубырь. Перед гробом несли большую таблицу периодической системы элементов. И через 5 лет после смерти Менделеева Алексеем Федоровичем Бубырем были проведены крупные работы на территории главной палаты мер и весов на Забалканском, как я говорила уже, ныне Московском проспекте 19, в 1913-1914 годах. Вот, кстати, надо отметить, что управляющим в 1893 по 1907 год, то есть до самой своей смерти, был сам Дмитрий Иванович Менделеев. И жил он со своей семьей в квартире на втором этаже, облицованного красным камнем административного здания. А вот корпус 1 1879 года постройки, такой скромного облика, с рустованными фасадами, он находится на внутренней территории комплекса. Алексей Федорович настроил его третьим этажом и возвел на нем обсерваторию строгого силуэта. И здесь, это главное здание комплекса, ныне размещаются отделы научно-исследовательского института метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Этот институт был преобразован в 30-е годы из палаты меры и весов. И в то же время Алексей Федорович Бубырь построил за корпусом номер 1 трехэтажный корпус номер 2. Тоже такое довольно строгое здание с двумя ризолитами. Ризолит – это часть здания, выступающая за основную линию фасада, идущая во всю высоту дома. Также здесь тоже рустованный первый этаж. Ну, рустика вообще всегда очень хорошо смотрится на фасадах зданий, то есть такую устойчивость им придает. Конечно, вот это здание вписано в общий ансамбль построек палаты меры весов. И здание отличает пропорции и формы, традиционные для петербургского классического зодчества. В облике корпуса характерных элементов, присущих творчеству архитектора, мы не найдем. Да? Его сравнительно нейтральный вид связан прежде всего с характером более ранних зданий. Потому что вот академик архитектуры Александр Иванович фон Гоген в 1897 году поставил торцом к Забалканскому проспекту корпус номер 4, как раз где находилась квартира Менделеева, а недалеко от построек Бубыря стоит корпус номер 3. Это такой вот интересный тоже корпус, завершенный башней с часами. Вот когда нет листвы на деревьях, очень хорошо виден. Он был возведен в 1902 году гражданским инженером Козловым. Это вот уже последняя была его постройка. И хороший обзор этих зданий открывается с верхних этажей технологического института. Вот согласитесь, Ольга, что вот дом в привычных для Бубыря формах северного модерна был бы здесь неуместен, правда ведь? И к тому же это вряд ли соответствовало бы вкусам Менделеева. И поэтому вот эти работы, которые выполнил здесь Бубырь, это своеобразная дань памяти глубоко уважаемому человеку. И большое спасибо, что мы с вами прогулялись сегодня по Семенцам и возле технологического института, познакомились с домами архитектора Бубыря. Они, в общем-то, не похожи на своих соседей, и в то же время они очень петербургскими. Вот эти здания по всему нашему городу, построенные этим выдающимся архитектором, считаю, лучший памятник этому зодчему.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели автор экскурсии по Петербургу, член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов Надежда Гаврис, звукорежиссер Евгения Дугарева и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.